фестывалях «Радио Свабода» у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. По криминальной справе, заведенной после подеев на площади Незалежности у Менску 19 снежня, затриманы принамсі 18 человек, у тым ліку 5 кандидатов на президента. Усе они находятся у изоляторы КДБ. Следшие допытывают их, але никому обвинувачені еще не выставили. Двое затриманых, Миколай Статкевич и Анатолий Лебедько, обвестили голодовку протесту. Детали подає Валер Калиновский.
Целый день у сераду адвокаты Владимира Някляева, Тамара Сидоренко и Владимир Букштынов чакали у КДБ первой встречи со своим подоборонным. Для таких встреч у будинку отведены два покои, але они были целый день заняты. Хоть никого из них не выводили и не заводили, поведомила спадарыня Сидоренко.
Ничего не могу вам сказать. Сижу под кабинетом, заявлено, что сегодня не попадем. Кто-то работает. А кто может работать, если мы первые в очереди? Я сама переживаю. Но Никляева я не вижу, и ведь сегодня не видать по сообщению.
Тамара Сидоренко написала скаргу на такие поводины администрации изолятора КДБ. Поводле ее слов, Някляеву сегодня передали теплые речи. И она так само кажет, что никаких следчих деяний с Някляевым без ее уделу проводить не повинны. Тем часом у инших затриманных прошли первые допыты. Адвокат Виталя Рымашевского Олег Проценко поведомил, что вчера на первом допыте его неподоборонный виноватым себе не признал.
Хотя из его показаний, виновным себя не считает. Сегодняшний день готов отстаивать свою позицию на предварительном расследовании, естественно, буду в дальнейшем помогать, содействовать как адвокат.
Наступный допыт Рымашевска чакается не ранее, чем на будущем тыдні, поведомил его адвокат Олег Проценко. А Миколай Статкевич от дачи показаний отмовился и обвестил голодовку протесту с моменту затримания. Про это свободе поведомил поплечник кандидата на президента Сергей Марцелев со спасылкой на адвоката.
Николай не хотел, чтобы это получило медиальный резонанс. Но именно то, что он не хотел, чтобы об этом узнали другие, чтобы это выглядело с его стороны как декларация. Нас это убеждает в серьезности его намерений, зная характер Николая Статкевича. Мы серьезно опасаемся за его жизнь и здоровье.
Голодовку протесту у СИЗА КДБ так само обвестил затриманный по этой справе лидер Объединенной Громадянской партии Анатоль Лебедько. Эту информацию поведомила ягоная жонка Светлана. Никому из затриманных по криминальной справе об подеях 19 снежня в Менску обвинувачення не выставлены. Тому у следчим изоляторы КДБ для их не примают передач. Про это поведомил Владимир Халип, батька одной из затриманных, журналистки Ирины Халип.
Меня не приняли категорично. Сказали наступное. Она находится в статусе затриманной, а передачи можно передавать только тем, кто находится в статусе арестованных. И тому навод зубную щетку отмовились передать. Вот, она находится уже столько дней без сродков особистой гигиены. Но это, мне кажется, вовсе уже некая форма такой вычварэнской пытки.
Поводле адвоката Ирины Владимира Толстика, на допыте она тримается годно, отказывая на пытанні, на якія лічыць необходным отказывать. Интересы мужа Ирины Халип кандидата Андрея Санникова обороняет адвокат Павел Сапелка. Он бачился со своим клиентом еще 20 снежня. Кандидату президента Беларуси Андрей Санников моцно сбиты и уявляет себе жудасное видовище, заявил Павел Сапелка. Сапелка сустракался со своим подоборонным вечером 20 снежня. Санников сбиты и практично не может пересовываться, отзначил адвокат.
Нога у него не сломана, сильно ушибена, но ощущение как будто сломано. Практически еле передвигается.
Министр внутренних справ Беларуси Анатоль Куляшов сегодня сказал журналистам, что затриманные былые кандидаты в президенты Андрей Санников и Владимир Някляев абсолютно здоровые, абсолютно нормально, комфортно себе отчувают. Усім 18 фигурантам криминальной справы Правы о подеях у Менску 19 снежня погрожает до 15 годов тюрьмы.
Министр внутренних справ Анатоль Куляшов так само пообещал затримать усіх организаторов и удельников массовых беспорядков у Менску, поводле его словов. Про это он заявил журналистам у Совете Республики сегодня. Поводле слов Куляшова, усе, кто утек с площади, будут установлены, затриманы и им выставить обвинувачення. Ни один не позбегне покарання. Для этого у меня есть усе магчимости, погрозил министр. Тем часом верховный представник Евразвязу у справах внешней политики Кэтрин Эштон со своего боку закликала неоткладно вызволить усіх затриманных белорусских оппозиционеров. Позднее у нашей программе вы почуете поименный список затриманных. Працэсы над удзельнікамі акцыі пратэсту 19 і 20 снежня ў асноўным закончыліся. Большасць затрыманых адпраўленыя за краты ў ізалятары Менску і Жодзіна. Да праваабаронцаў даходзяць звесткі, што частка затрыманых знаходзіцца ў турме з траўмамі. Перадае наш корэспандэнт Алег Груздзюловіч.
Пра болей за 400 затрыманых з болей як 640 праваабаронцы маюць пэўныя звесткі, дзе іх судзілі, якое пакаранне яны трымалі, дзе адбываюць зняволенне. Пра гэта свабодзе паведаміла Наста Лойка з цэнтру «Вясна», які падсумоўвае звесткі пра затрыманых падчас падзеяў 19 і 20 снежня. Як кажа Наста Лойка, некаторыя пры затрыманні былі моцна збітыя і зараз пакутуюць без патрэбнай медычнай дапамогі.
Паступаю шмат скаргаў адносна збіцця і адносна як людзей утрымлівалі. Да, і пасля суду, і ад людзей, які зараз знаходзяцца ў шпіталях. Тому ми збіраємося пісати некалькі заяв на звучання кримінальних справ по гэтых фактах. По зверненню інформації у нас було там нешто в районі 50 чоловік. Це інформація со СМІ, повідомлення у людей особисто. Навіть люди, які тягнуть за крісло, розповідають, що це самі люди з зламаними ногами, з порваними связками на ногах, з іншими тяжкими травмами. І що їм належним чином медичну допомогу не оказують.
Прэс-сакратар Менскай гарадской міліцыі Александр Ластоўскі не змог назваць дакладную лічбу, колькі сярод затрыманых тых, хто звярнуўся па медычную дапамогу. Міліцыянт запэўніў, што ўсім, каму трэба, медычная дапамога на акрэсліна аказваецца, калі яны не сімулянты, і спаслаўся на тое, што сам бачыў ізалятары ноччу на 20 снежня.
Былі там і сімулянты, былі і дзейсна те, каму помощь нужна была, ну і медзікі аказывалі без вопросов. Я не видел, кому какая помощь нужна была. Я видел просто, что там присутствовали медики. Они ходили из кабинета, вышли, зашли.
У менскіх судах кажуць, што 22 снежня працэсу над затрыманымі ўжо не было, але гэтаму супярэчыць інфармацыя, атрыманая ад некаторых грамадзянаў. Называюць у прыватнасці завадскі суд, дзе яшчэ працягваліся працэсы і сёння. У судзе звесткі каментаваць адмовіліся. З'яўляюцца новыя сведчанні таго, як адбываліся працэсы над затрыманымі. Вось што кажа малады чалавек, які ў якасці назіральніка здолеў трапіць на працэс над Александрам Навуменкам.
Судом нельга назваць судовая расправа. Адбывалася на працягу 3 хвілін, суддзя проста зачытаў пратакол, у якім паводле аднаго сведкі, абсалютна прозвішча якога невядома адкуль узялося, ці не існуе гэты чалавек увогуле, паводле ініцыянта, які складаў гэты пратакол, допіс удзельнічаў масавую акцыю, потым яго на третю ночь из автомата. У Винику судья зачитал протокол, испытал кофе, и был на Катерышинской площади. Хлоп бы сказал, что пришел на встречу с кандидатом. Судья сразу сказал, что ваша вина доказана.
Что ведомо про то, як отбывають покарання затриманыя? Звестки про гэта вельмі сціплыя, болі сты адтуль не даходзяць. Паводле сваякоў затрыманых, 22 снежня у ізалятары на Крэсціна адмовіліся прымаць пітную ваду для тых, хто адбывае пакаранне. Паводле сваякоў тых, каго ўтрымліваюць ізалятары КДБ «Американка», там перадачы не прымаюць увогуле.
І неўзабаве мы даведаемся ад нашай карэспандэнткі пра сённяшнюю акцыю салідарнасці ля сцен турмы на Крэсціна.
Я не баюся.
Ты не баишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хочем ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полуночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
Вынікам акцыі пратэсту пасля прэзідэнцкіх выбараў Беларусі сталіся масавыя затрыманні, суды і арышты ўдзельнікаў. Адносна 17 чалавек распачатая крымінальная справа паводле артыкула «Масавыя беспарадкі». Сярод арыштаваных, якіх трымаюць зараз у турме КДБ, былы кандыдат на прэзідэнта Мікола Статкевіч. Ягоны бацька Віктор Паўлавіч Статкевіч так выказваецца пра падзеі апошняга часу.
Я и знал, что это будет, что у нас никаких выборов не было никогда и не будет, что к власти прорвались вот эта банда. Ой, ну, в общем, не хочу я про эту тему говорить.
Ти нехто связывался с вами со следующих, из неких служб у инших, ти говорили вам про это официально, что да, им затриманы?
Не, мне никто ничего не поведомлял, и никто со мной не связывается. Они меня слухают только. Мне люди приходят благодарят за сына и рассказывают.
Это был батька Миколая Статкевича. Змитра Бондаренко, довереную особу Андрея Санникова и координатора громадянской кампании «Европейская Беларусь» затримали 20 снежня о 6-й године раницы у хати и отвезли у КДБ. Змитер Бондаренко неодноразово за удел у массовых акциях трапляў за краты на 10-15 суток, не раз отбываў зняволення у турме на Окрестина. Жонка Вольга и дачка Юля усведомляют, что зараз яму инкриминуют больш сур'ёзныя речи. Для дачки политика Юлии батька был авторитетом, які сформовал ее громадянскую позицию.
Ён уплыў вельмі вялікі зрабіў, таму што калі з дзяцінства гэта ўсё перад сабою бачу. Па-першае, это самасвядомасць, бо ад яго гэта ўсё прыйшло, і веданне таго, што такое Беларусь, што такое беларуская мова, што такое беларуская гісторыя. З яго з боку зацікаўленасць палітыкай, гісторыяй, краю, стаўленне грамадзянскае, што неабыякавасць павінна быць, што трэба актыўна ва ўсім удзельнічаць. Ну, думаю, што так, ад яго вельмі шмат. Ну, просто заўсёды на мяне стараўся трымаць далей, таму ж баяўся, што калі будуць нешта там на яго спрабаваць якісь спосаб уплынуць, то што будзе праз мяне. Таму трымаў заўсёды на адлегласці далёка ад усяго гэтага. Спрабаваў такое пачуццё, што гэта неяк нерэальна. Проста пакуль што не магу сабе ўсвядоміць, што ён там. Розумам я гэта ведаю, разумею, што ён там, што сапраўды там ўжо будзе не 15-30 сутак, а што гэта ўжо будзе, калі будуць сапраўды нейкія абвінавачванні, то ўжо гэта будзе лікасці на гады. Не прыйшло да мяне гэта ўсвядамленне таго, што вось так.
Это была Юлия Бондаренко. Про ситуацию у семьях інших затриманих у нашей программе вы почуете праз гадзіну. С вами Радио Свобода, основная тема дня. Паводле праваабаронца, участка затриманих людей с площади находится у турме с травмами. Адвокат Санникова каже, что политик находится у турме у жахливым стане. У его может быть зломанная нога. Его не показывают докторам. Министр внутренних справ Куляшов утверждает, что Некляев и Санников абсолютно здоровые и комфортно себе отчувают. Николай Статкевич и Анатоль Лябедько обвестили голодовку протесту. Ирине Халіп не дозволяют передать навод сродки гигиены. Александру Федуту необходные леки. Представник Держдепартаменту США заявил, что Александр Лукашенко стратил шанс на сближение с Заходом, и Вашингтон покидает усилия усе санкции супрать Менску. Дзеячы польской демократичной оппозиции коммунистичной эпохи у сувязи с выборчими подеями у Беларуси приняли одозву «Няма свободы без солидарности». Спісы затрыманых і асуджаных за акцыю пратэсту на плошчы незалежнасці ў Менску працягваюць папаўняць імёны актывістаў апазіцыі з рэгіёнаў. Супрацоўнікі міліцыі і КДБ круглыя суткі цікуюць за іхнімі кватэрамі, многіх затрымліваюць і адвозяць у суды. Паведамленне нашых карэспандэнтаў запісаў Вячаслаў Кулік.
Гомель. Покараны арештами Юры Климович, Юра Захаренко и Валер Сляпухин, доверенные особы былых кандидатов в президенты, обвестили голодовку. Теперь они у гомельскими изоляторы часового утримания. Говорит Галина Германовна, мать арештованного на 12 суток Валера Сляпухина.
Я вчера узнала, оказывается, они объявили голодовку. Ну, вот кто-то что дежурит, я говорю, почему ж вы еду не принимаете? Мне все говорят, что можно еду передавать. Они говорят, они объявили голодовку, они не едят.
Спадарня Галіна абураецца дзеяннямі ўладаў ды такімі выбарамі.
Па ўсім гарадам ребят пахваталі. Я не понимаю, што это за выбар і как так можна. І это нигде такого нет, нигде, ні на Украіне, ні в Росіі. У меня ребёнок, это моя правая рука, это ж золото, а не сын. Там у них штаб возле танка, он вышел, его под руки повели. Я плачу, я говорю, я ж не знаю, кому дали 12 суток, ему или мне.
Жонка арештованага Юрася Захаранкі.
Если бы он доехал до Минска, ситуация была бы непредсказуемая. Он бы Статкевича не бросил. Это я знаю точно. Он был бы рядом.
Берастейшина. У другой половины дня, 22 снежня, суд Московского района Берасте осудил трех затриманных сябров белорусской христианской демократии на 5 суток арешту. Удокладняя Сергей Егоров.
Днем ранее в Минску был осужден на 13 суток Марат Нестеренко. Активисты объединенной громадянской партии затримали на площу Минску. Его мать Светлана Нестеренко кажет, что на початку ничего не ведала про алё своего сына.
Связи же нет, ничего нет. Вчера передачи не принимали. Он осудили на 13 суток.
Мать затриманного переконана, что акция была мирная. Спадарня Светлана кажет, что становча ставится до громадской политической позиции деятельности сына. Правда, переживанию вельми шмат.
Его задержали, когда он вот вытаскивал девушку из толпы, которую свалили и могли затоптать.
Жонка затриманного вночі у березі Андрея Шаренди Паліни каже, що затримання у Мінську і тепер у регіонах свідчать про переполох уладов.
Це менавіть реакція на свій власний переполох. Це треба розглядати психічні особливості цього чоловіка.
Вітябщина. Гроші на штрафи збирають студенти, повідомляє Броніслава Станкевич.
Оштрафований на 1 050 000 за удел у акції 19 снежня Вероніца Сташульонок з Мьоров. Собрали гроші на штраф її одногрупники з філфаку БДУ, де вона тепер вушиться. До ініціативи студентів долучилися і викладчики, каже викладчик філологічного факультету Сергій Смотриченко.
4 дівчини судді. Вероніка Сташульонок, один, якого випустили за штрафом. Самі студенти створили у ВКонтакті суполку підтримки для збору грошей для оплати штрафу. На даний момент у мене на руках 2 056 000. Це значить, що ми за Вероніку цілком можемо платити, натурально ми знаємо, кому ще допомогти.
Сябри кажуть, що Вероніка пережила великий стрес, а студентська підтримка стала розповсюдженою з'явою, каже студентка Європейського гуманітарного університету Катерина Степанова з Вітебську. З Веронікою Сташульонок я не знайома зі шкільних років.
Вероніка Сташульонок вельми мініатюрна дівчинка і вельми страшно уявити, як ці міліціянти могли її збивати. Вона з Мьоров, з невеликого містечка під Вітебськом. У неї вельми багата сім'я, і це видатно, що її однокурсники зібрали її гроші.
Студенти ЕГУ так само збирають допомогу для затриманих і осуджених.
Їх 12, шестеро вже осуджені на 15 суток. Дівчинка одна на 10. Ну, нема нікого, кого менш за 10. Некоторі з їх з травмами серйозними. Ми збираємо їм речі і пишемо листи, там не їх підтримати.
Про підтримку навіть за межі у Білорусі розповідає Костусь Сіверинець, батько Павла Сіверинця, який тепер за кратами і якому погрожає 15 років тюрми поводля обвинувачення у організації несанкціонованої акції.
Тут дзвонять люди, виказують підтримку, пропонували гроші на вас. Коли я на своїй сторонці однокласника, зробив я заборозкомовно, з Ташкента, з Риги, з Швеції на вас. А до сьогодні прийшли слово підтримки. Пишуть, що тримайтеся, ми з вами. Я вельми ганоруся, що мій син має принципи і не боїться.
Градинщина, передає Михайло Корнєвич.
Юрій Істомін, керівник Градинської обласної організації ГП, осуджений на 13 суток. У городі у нього живуть батьки, жінка і двоє малих діток. Жінка Олена зараз моцно хвора, вона практично не може говорити. Сказала тільки, що їй допомагають родні і сябри. Мама Юрія Істоміна її до сльоз уразила питання старшого онука.
Вчора він мені питав, йому вже десь в садику сказали, що його в тюрму посадили. Я говорю, це не онук, не в тюрму, зайчика, папа у командиру. А когда папа приедет? Когда папа приедет? А какие он нам подарочки под елочку положит?
Іван Бєтка со слоніма пенсіонер. Він осуджений на 15 суток і відбуває покарання у Жодіна. Його наймолодший син Змітер...
Я йому шмат раз задавав питання, навошто гэта тобі? Ну, і він каже, гэта не мне, гэта людям, які живуть вам, внукам, каб все у вас було добре.
Голоси з регіону Білорусі. Свобода нон-стоп.
Слухай «Свободу» в інтернеті цілий день.
От 6 раніці до полночі.
Оригінальні передачі і вибрані вчорашні програми.
Дома і у офісі, у інтернет-кав'ярні і бібліотеці.
Адрес свобода.org.
Свобода нон-стоп. Ну а зараз у ефірі відгуки слухачів «Свободи».
У нас відбувається саме страшне. Ми воюємо поміж собою. А це саме страшне. Іде винищення.
Після ганебного побоїща, яке учинив міліцейський спецназ на площі Незалежності, кожен сумлінний чоловік тепер повинен плювати у бок міліціянтів. Костел Симона і Аліни давно не видел такого надругательства над белорусским народом. И было бы правильно, чтобы Папа Римский вернул Лукашенкам подарок, букварь. Потому что таких кровавых подарков перед Рождеством костел не заслужил.
Вы знаете, сколько проголосовало за Лукашенко? Вот цифру Ермошиной, если разделить на два, то это будет реальная цифра за Лукашенко. Остальное – это фальсификация.
Звонок на свободу. У любой час дня и ночи.
Вы потелефоновали на радио «Свобода». У вас 2 хвилины.
Коли вы потелефонуете на Менский номер 266-39-52, уключится автоотказник. Представьтесь и говорите.
С Запис закончены.
Ваши звонки звучат в эфире что дня.
А каждую неделю выходит передача «Звоночки». Долучайтесь. З вами Радио Свобода, и зараз мы связываемся с нашей корреспонденткой Галиной Бакунчик, якая сегодня пришла до стенов изолятору на улице Акрестина, где сядить большесть затриманных подчас подеев на площади 19 и 20 снежня. Галина, что отбывается сегодня ля стенов изолятора?
День добрый. Зараз в этой хвилины от стену доходят уже, можно сказать, опошние наведники, это свояки изневоленных. Еще ранее эту место покинули правооборонцы, представники громадских организаций политичных. Акция компании «Солидарность» завершилась около 18 године. Как поведали организаторы, они вырашили изменить формат и проведение, и не только у формы моральной такой подтримки проводить, але и материальной. И так отбывалось сегодня тягом дня. Они приносили и продавали у изолятор с изневоленным людям посылки с теплыми речами, с ежей, с харчеванием, с сродками гигиены. И так они будут проводить эту кампанию и надалей. Другий этап будет сбор сродков на выплату штрафов на адвокатов. Чому так вырашено проводить? Как поведаю один из активистов, Рана Крячорка, існує вельми реальна погроза, што гэтыя людзі, якія будуць прыходзіць, актывісты кампаніі «Солідарнасць», якія будуць прыходзіць к сценам Акрэсціна толькі вот дзеля таго, каб падтрымаць маральна, ім рэальная пагроза зняволення, то есть застанецца вялікі шанец, каб дапамагці людзям, якія ўжо зняволены. То есть ад іх будзе больш карысці, калі яны будуць заставацца на свабодзе. І такім чынам гэтая акцыя будзе праходзіць кожнага дня ад 10 гадзіны ранку і да 18 вечара. Ну, трэба яшчэ сказаць, што некаторыя людзі не паспелі перадаць свае перадачы, некаторыя яшчэ працягваюць шукаць сваіх людзей, яны ведаюць, што не зняволеныя, але не ведаюць, дзе яны знаходзяцца. І вось такім чынам на сённяшні дзень вот завершылася вот гэтая кампанія, гэтая акцыя.
Галіна, яшчэ можна запытаць вас, ці ёсць там нейкі спіс на сценах турмы, з якім можна знаёміцца і даведацца пра лёс сваіх блізкіх, калі ён невядомы?
Правда, список таки есть, але он вельми не полный. В этих списках два списка на двух уваходах, где смешанные имена около 200 человек, але, как известно, сколько затриманных значно больше, и дежурные милиционеры, которые там находятся, как бы отмовляются поведомлять информацию, где эти люди. Максима тому, что соправды не ведают, Максима тому, что мают такие инструктаж, але по сегодняшний день не все родные нашли своих свояков, которые отримали, уже докладно ведомо, что они отримали сутки зневолення, допустим.
Дякую. Я нагадаю, что это была информация от нашей корреспондентки Галины Абакунчик от стенов изолятора на Акрестина. Ну а позднее у нашей программе «Радио Свобода» передаст поименный спис затриманных, який мы маем у распоряджении. Зараз наше опытание. Як вы оцениваете то, что 5 кандидатов на президента зараз находятся у турме КДБ и им погрожает до 15 годов турмы? Отказы городенских минаков записал Сергей Стравцов.
Мы много чего не знаем, что происходит на самом деле. То, что такие побоища, были ли это спецслужбы, были ли это вот эти самые позиционеры, бог его знает. Если они кандидаты, президенты, это не очень красиво, конечно, садить в тюрьму.
Не знаю, наверное, это не очень нормально, но чтобы засовывать туда, в тюрьму, надо же разобраться вначале.
Кое-что выборы, где проводит Лукашенко, после выборов некто сидит в тюрьме. Сидел Козулин в тюрьме, сидел Статкевич в тюрьме. И я думаю, что и эти выборы скончатся тем, что некто будет сидеть и не один человек в тюрьме.
Менять надо людей наших. Смелее надо быть людей наших, чтобы поднялись все. Один не зробит ничего, и 20, и 30.
Я, скажем так, я громадянин Республики Беларусь, ложусь и встаю с ненавистью до этой улады. Так что я потремливать это никак не могу.
Власть должна быть властью, она должна себя защищать.
А почему колонны не показали? Не все колонны показали, которые с транспарантами шли. Кое-кто показал, да? А то эту кучку выбрали и показывают. Да вы покажите все, знаю, что в Минске там делалось. Сколько народу было, понимаете? Они показали, громят. Надо народ показывать с транспарантами, потому что недовольный народ, и все. Военные и милиция, это да. У них очень хорошая зарплата.
Тут все понятно, что это все построено, но кто против этого попрет? Тоже могут и побить, и посадить. Будет Лукашенко президентом до тех пор, пока, наверное, не умрет своей смертью. Тут как ни старайся, за кого не голосуй, один из ход всегда.
Надо, чтобы нашелся какой-то лидер, наверное, в стране, который выступил против нашего нынешнего президента. Ну, пока такого нету, не находится.
У меня брат в Минске, в ОМОНе служит. Он находился как раз в то время. Как он мне говорит, собралась кучка ребят, которые просто-напросто вели себя неадекватно и выступали против там неправильности проведения выборов.
Я слушала его выступление, он просто говорит, ну дали палками по голове, ну дали.
Меня никто не тронет палкой. У меня у самого палка есть, я могу ответить.
Это были голосы городенцев. Активісти громадянської кампанії «Говори правду» Олександра Федуту затримали у ніч з 19 на 20 січня. Відомий літературознавця, кандидат філологічних наук Федута, у відрозненні від многих інших білоруських політиків, трапив у тюрму перший раз. Але його жінка Марина не губляє оптимізму і навіть почуття гумору.
Вони сказали по підозрінню участі масових діспарактів організації. 293 стаття до троїх суток можуть затримати без санкции на арест. Это было амаль, что все корректно. Я подкресливаю, никакого насилия там не было. Никто никому руки не заламывал. Их зашло 5 особов. Мужчина Саша сопротивлялся сильно, так как вынести его с хаты. Прохвасться я уже жартую, бо мне уже не до никаких размову. Я тут попросила трошку первые такие от давления леки. Дала нитроглицерин и волокордин. Кинула, что ему откапывала. Ее напронулся, и все, я на его повели.
Есть люди звычные, там Бондаренко не первый раз уже трапляю не люди. А тут треба, интеллигентный Саша.
Не треба мне подливать олею. Я все не объяснила, какие ему треба пить леки, чому их треба пить каждый день. Ну, там люди тоже обовязки выполняют. Годные. Они не могут взять передачу. Вот добро, что Кляева взяли хоть одень, бы он же ж там не пронул. Не что, трусы да в майку. Не Кляева передали одень, а для Саши ничего не взяли. Такие вот справы. Но еще не оказались, что будут знать, что робить будут. Трое суток еще не прошло. А там внутренний распорядок, что до троих суток нельзя передавать никакие передачи.
Сказала нашему радио Марина Федута. З вами Радіо Свобода, основні теми дня. Поводле правооборонця, участка затриманих людей з площі знаходиться у турмі з травмами. Адвокат Саннікова каже, що політик знаходиться у турмі у жахливому стані. У його може бути зламана нога. Його не показують докторам. Міністр внутрішніх справ Куляшов стверджає, що Некляєв і Саннікова абсолютно здорові і комфортно себе відчувають. Миколай Статкевич і Анатолій Лябецько обвестили голодовку протесту. Ірині Халіп не дозволяють передати навіть сродки гігієни Олександру Федуту необхідні ліки. Представник Держдепартаменту США заявив, що Олександр Лукашенко втратив шанс на зближення з Заходом, і Вашингтон покидає усилля усі санкції супроць Мінську. Діячі польської демократичної опозиції комуністичної епохи у сувязі з виборчими подіями у Білорусі прийняли одозву «Нема свободи без солідарності». Протягує нашу програму «Праський акцент». Як реагує білоруське громадство на вибори і події 19 січня у Мінську? Який був план опозиційних лідерів на конт площі? Які шляхи з теперішнього політичного роздорожжя? Над гэтымі темами у праскім акценте разважаюць редактор часопісу «Архе» Валер Булгаков, блогер Дмитрий Ісайонак і політичний оглядальник нашого радіо Валер Карбалевич. Веде передачу Юрий Дракохруст.
Добрый вечер, коллеги. У сувязі з выборами и маніфестацией 19 снежня обмерковывается шмат сюжетов. Якая зверская у Беларуси влада и ці будзе она зверствовать далей? Якія уроки зробить оппозиции сёлетней кампании, что вырашить Обама и Меркель? Як скористается ситуацией Москва? Але вот чомусь никто не обмерковывает, ці забастуя, скажем, на знак протесту тракторный ці БДУ, ці выйдуть на площу рабочая МАЗа, ці подадуть в отставку Макей ці Сидорский. Магчыма, таму не абмяркоўваем, што ведаем адказ. А чаму? Вось паводле некаторых экзітполаў і дадзеных сапраўднага галасавання па некаторых выбарчых участках, ну, не набраў Лукашэнка 50%. Да таго ж, вось сёння літаральна міністр замежных справаў Польшы Радаслаў Сікорскі заявіў, што паводле яго звестак, ну, максімум, чого набраў Лукашэнка, это 40%. Так што вось, калі верыць гэтым дадзеным, гэтым заявам, то большасць не падтрымала Лукашэнку. Да таго ж, яна цалкам усведамляе, што, так бы мовіць, Саша астанецца с нами нами еще на 5 годов. Так чему же реакция громадства настолько видовочная, что и пытаний не возникает? Валера Карбалевич.
Справа в том, что Лукашенко удалось переконать у фатальной предвызначенности выников выбора усіх. И Захад, и Усход, и белорусское громадство, белорусскую номенклатуру, и оппозицию. И тому, например, перед выборами никто не пытал, чем они закончатся, кто переможе. Например, мне вот замежные журналисты только пытали об одном. Какая будет площадь? Чи шмат людей придет на улицу? Який сценарий? Вот это цікавило людей, потому что тем, кто кого объявит переможцем, ну, на это питание все видали отказ. Поки голосов отримав Лукашенко, сказати доволі тяжко. Мені подається, що все ж таки не за коли половину він отримав. Більше чи менше, це інше питання. Але зверніть увагу, ось під час виборів, особливо коли йшло попереднє голосування, відбувся масовий примус людей, які йшли терміново голосувати, особливо молодь, особливо студентів. Практично на всю країну ми не чули і не бачили ні одного прикладу колективного протесту. Індивідуальні протести були, а колективного не було. Ось. І тому питання, головне питання виборів, на мій погляд, було твоє виміки 16-годового керування Лукашенки. Чи добре він керував, чи дренно, і тому, коли добре, то чи може він керувати далі. Мені подається, що сама постановка питання каже про те, що білоруське громадство не європейське. То бок, по вонкому вигляду, білоруське громадство має всі атрибути сучасного громадства. І чисті вулиці, як кажуть, і інтернет розвивається не гірше, ніж сусідів, і мобільні телефони, і фінешу може білоруси їздити не менш. Але ж ось коли глядець на політичну свідомість, то ця свідомість ідеальна. Тому що навіть саме постановка питання, чи можна давати владу чоловіку 20 років, это не европейское питание, это питание, если европейское, то средневечное некое, средневечное. Тут и причина, навод, мы скажем про уладу не некую абстрактную, а уладу абсолютную, то это модель некого, ну, единое князство. Единое князство – это период раннего средневечия. Вот. Тобто белорусское громадство в політичному сенсі – это феодальное громадство.
Дмитрий, а який у вас отказ, такі ж, так би мовити, академічний, такі ж угрунтований ось на визначенні феодалізму? Валер сказав про те, що це не європейське громадство. Ну, іранці в 79-м році так само не були європейцями, ці індонезійці в 98-м, але, ну, там події йшли крихуні так, як у Мінську 19 снежня. А і причому я зараз кажу не стільки про саме події 19 снежня, а ось про те, що відбулося потім, як сказав з гонором Лукашенко, ось за 7,5 хвилин все розогнали, на наступний день прийшло літерально пару десятків, а ось, так би мовить, я кажу, буйні заводи, буйні університети, ну, от ми бачимо їх реакцію.
Мне кажется, что у нас проблема в том, что довольно давно существует ситуация, когда население и оппозиция, они живут как бы в двух разных параллельных мирах. Вот. Дело в том, что у оппозиции есть своеобразный образ будущего, вот, это хорошо, с ним, конечно, можно спорить, но он есть. Вот. И это будущее никак не проистекает из настоящего. То есть, как бы, вот настоящее для них это продолжение советского прошлого, от которого надо отделиться, и дальше начнется то самое их будущее. Вот. Отсюда произрастает очень низкий интерес, собственно, к тому, как функционирует белорусское чудо, к МАЛу, к БГУ. Если БГУ в их будущем есть, то МАЛ я уже не уверен. Вот. И поэтому, как бы, закономерно, что они не пытаются жать там, где они не сели, и ориентируются на некоторую абстрактную площадь, а не на там трудовые коллективы, заводы, университеты и так далее. Вот. Относительно разгона, Ну, вообще для солдат свойственно выполнять приказы. Вот, как бы даже преодолевая свои какие-то моральные установки. Если бы они не выполняли приказы, то они, наверное, были плохими солдатами. Если речь идет о наемниках, которые продают насилие за деньги, то для них свойственно выполнять любые приказы вообще. И чтобы сбить вот этот вот как бы алгоритм поведения, должно произойти что-то действительно невероятное. То есть какая-то очень мощная должна быть работа с населением, или они должны увидеть что-то не укладывающееся в стандарт. Вот, как оказалось, что как бы в плане оппозиции ничего такого невероятного нет. Поэтому как бы получилось то, что получилось.
Дмитрий, вы уже почали крыху отказывать на мое наступное пытание. Эту проблему обмерковывали и вось, я памятаю, подчас подзею 2006 году, подчас площади, подчас всего этого десятигодия колеровых революций. Ну, вот вы сказали, солдаты там, те офицеры милиции выконывают загад. Ну, не завсёды и не повсюду, они выконывают. На наших очах был Белград, Киев, Тбилиси, где они не выконывали. Коли хочете, ну, скажем, той же Тегеран 79-го года, там были довольно строгие порядки. В принципе, нельзя сказать, что белорусский там ОМОН, белорусский спецназ, он некий такой уже, який его свет не бачил. Свет все бачил. И вот в связи с этим у меня питание. Вот какая связь помеж подтримкой с боку громадства, такой пассивной подтримкой и поводинами вот этих силовых структур. Ну, а коли бы уявить себе, у Лукашенко была подтримка 2%, то что, все равно выконали загад?
Вы знаете, я бы все-таки акцентировал внимание на том, что нормальный солдат перестает выполнять приказы, только если происходит что-то действительно экстраординарное. То есть, если бы он увидел, что 2%, это было бы достаточно экстраординарным явлением, мне кажется.
Но ведаете, что он бы не убачил, где бы он это убачил? Ему спадарня Ермошина сказала, она бы такое николи не сказала. Люди это отчувают. Люди, в принципе, социальные истоты. И они отчувают настрой инших людей.
Ну да, безусловно.
Валер, а який ваш отказ вось на гэтае пытанне, чаму реакция грамадства, якую вось мы бачым зараз, уже на третий день пасля гэтых падзеяў, такая, якая она ёсць, при тым, что, ну, по меньшей мере, выніки, сапраўдныя выніки выбораў, гэта чорная скрыня, и ёсць шэраг аргументаў, хотя ёсць і адваротная, или ёсць шэраг аргументаў про тое, что не набраў то Лукашенко 50%.
Система начинает валиться, загады не выполняются только подчас некого острого политического кризиса. В Беларуси к моменту выборов не было ни социального, ни политического кризиса. И тому питание, чи Саня застанется с нами, всерьез не обмерковывалось нигде в громадстве. И на вот оппозиция, выставляющая 7 кандидатов, так само как бы демонстрировала, что все ровно, усерьез, за уладу, она не собирается змагаться. И на вот, когда Лукашенко не набрал 50%, то у оппонентов увогуле не было реальных. У оппонентов вот по сравнению с этим увогуле мизерный процент. Ну, в такой ситуации, чему бы не бить по голове?
Валер Булгаков, а який ваш отказ?
Ну, я сказал бы, что теперешняя ситуация, как это плен деяния, плен выхования, шматгодовое выхование белорусов сбоку лукашенковского режима. Бо, иначе, кажучи, говорка идет про дефрагментацию, атомизацию белорусского громадства. Это значит, белорусское громадство саправды позабытое национальной солидарности, саправды разъеднанное, саправды вельми часто яно боится подать голос протесту, заявить про свои правы, кинуть выклик уладам, причем на любом уровне, от нижайших уладов до высших. Але с другого боку были зявы, якія выклікалі мой інтарэс і пра якія я хачу сказаць. Гэта значыць, безумоўна, мы не пабачылі калектыўных актаў пратэстаў у дачыненні да абвешчаных вынікаў нядзельнага галасавання. Але мы пабачылі якасную новую сітуацыю, калі бальшыня політично активних виборців відсочувала, прагнула інформації, прагнула довідатися про те, що справді відбулося у вечері 19 снежня. Но мені хочеться звернути увагу на заяву Юрія Лісера, директора інтернет-порталу, поводле якой турки на протягу, коли не помиляюся, 12 годин понеділка, ролик, який показував події, зв'язані з масовими протестами у Мінську, був прогледжений 800 тисяч разів. Це значить, фактично 10% білоруського населення кинулося до своїх комп'ютерів, там, типа, йшла в гості до ніяких своїх сябров, щоб поглядіти і на підставі цього формувати своє власне незалежне у певній ступені меркування про те, що справді відбулося. Мне кажется, мы в угле судим белорусов вельми высокой, так бы мовить, меркой. Тут прогучили голосы, что белорусское громадство не европейское, что оно архаичное, что оно такое, тесякое. Белорусское громадство европейское у тым, что тут есть критичная масса политично активных людей, которые не боятся кинуть выклик уладам и заявить свои политичные правы.
Валер Булгаков, скажите, а те не отрымливается так, вот это некий такий белорусский архетип белорусских повстанев, коли шляхта повставала, а мужички стояли в Бакуте, может, навод и сами вязали и сдавали царским солдатам. Ну, зараз солдаты не царские, но алгоритм подобный.
Ну, бачите, ви маєте рацію в цій історичній паралелі у тим, що і, наприклад, в 1863 році, і в 2010 році ми бачимо, що ідеї визволення політичної емансипації, розширення простори політичної свободи дуже тяжко сприймається простим так званим білорусом. Це значить, політичні еліти міркують, що можна зверху за ніякі дуже короткі 4 от часу, не проводячи скерованной, последовательной агитации и пропаганды, захопить визиями вольной будущей европейского выбора большинство белорусского населения. И в 1863 году, и в 2010 году коштом такого визионерства было пролиться крови, расчарование и, так бы мовить, публичное всеогульное депресія. Але це не відміняє того факту, що так би мовити, шлях до перемін, він один, і він був добре апробований на досвіді Європи. Я маю на увазі...
Валер, давайте про шлях ми крыху пазней поговоримо, а зараз у мене питання Дмитрію. Дмитрій, ви вже на початку сказали про, так би мовити, ось різні світ, в яким живе, скажімо, позиція, чи, може, більш широка частка громадства, і в яким живе остатні білоруси. Так ось, на ваш погляд, на конт ось опозиції, на конт її пляну. Який був плян, реально, 19 снежня, ось ви зрозуміли, скажімо, бо пригадується, що після площі 2006 году, ось всі ці 5 годів йшли розмови про те, що нельга так бездарно, боязливо проіграти площу, як це здарилося в 6-м, що треба дійничати рашуча. А ось у чим полягав гэты рашучий плян? Я зараз тільки про плян. І чому ён не справдзіўся, а може і наадварот справдзіўся? Я, до речі, ад некаторых людзей чуў такое меркаванне, што нават такая плошча, як была сёлета, лепш, чым 2006 годзе.
Вы знаете, мы не можем говорить о том, точно был ли у них план, потому что плана мы не видели. Мы можем интуитивно предполагать. Вот. Я интуитивно предполагаю, что был не столько план, сколько набор своеобразных установок, как сделать, чтобы не было прошлый раз. Вот. И так получилось, что мы как раз наступили на те грабли, которые мы в 2006 году сами и положили. Мне кажется, мы впали вообще в ересь такую своеобразную после 2006 года. Она эта ересь нам льстила, что вот виноват Миленкевич, который повел нас к обелиску. С обелиском мы ничего сделать не могли, но если бы он привел нас к Ермошиной, то тут бы летели пух и перья. Вот. И в этот раз нашлось людей достаточно, которые действовали от противного, которые дождались, пока соберется довольно много людей, и повели их к Ермошиной, а не к обелиску. Вот. Ну и получилось из этого то, что получилось. Мне кажется, что проблема в том, что все-таки оппозиция, она живет в мире символов и действует такими символическими актами, а тонкими настройками общества она не очень интересуется, поэтому вот так раз за разом, раз за разом.
Валер Болгаков, вы згодны з трактовкой Дмитрия, что это, ну, было в певном сенсе как бы отштурховывание? Давайте сделаем не так, как в 2006 году, давайте сделаем так, как хотели сделать в 2006-м, ці сподевались?
Я бы сказал бы трохи иначе, что тут лидеры оппозиции в певной ступени выступили закладниками власной идеологии, что режим надзвучай слабый. Я нагадаю, что эта идеология транслировалась активно проз интернет-сайты, проз иншие сродки массовой информации, и связывалось это с геополитичными раскладами, иншими некими речами. Это значит, то, что режим надзвичайно слаб, что он готов сам рухнуть под тяжером своих грехов, такая идея была вольным местом шмат яких політичних програм, декларацій. Тому нічого надзвичайного самой, так бывает, самим выборы маршрута, это значит ходжение до Дома Раду, с этой перспективы я не бачу. Безумовно, некие, скажем, некое отчувание не выкрестанности шансов 2006 года имело место. А с другого боку, имело еще место, хиба что интуиционное отчувание, что не хопить ресурсов, не хопить махчимости вот таким морозным надворьем стоять, например, тизень, два тыдня на передадне католических колядов Нового года. Я еще хочу сказать, тут уже просто на узровне своего символа веры. Мне сдается, остаточный, кончатковый баланс, типа это было добро, это было кепское, у даденный момент вельми тяжко подвести. Махчима некий час будет подаваться, что это было не совсем доброе решение, пока думать могут перемениться, бо у каждом разе этот день, этой подеи войдут во все доведники, подручники, допоможники по наиновшей политической истории Беларуси. Але, на мой погляд, принциповым неким неуразумением была та количность, что лидеры оппозиции так или иначе робили ставку на силовый сценарий. Они испробовали так бывает, диктовать свои умовы белорусскому режиму. Они испробовали говорить им с позиции силы. Таким сутыкнення, з гэткую призму, на мой погляд, такая конфронтация, такая программа не мела великих шансов для поспеховой реализации. Бо буквально перехода демократии это не есть одноразовый, однодённый, так бы мовить, процесс. Это великая речь, якая вымагает добыться подтримки большинства белорусов. И при таких деяниях, коли сапраўды лидеры демократичного лагера не могли контролировать натоўп, и вовремя большиня тих людей, в том лику я, ки находились на площади незалежности, до конца навык не разумели, что отбылось, что была спроба проникнения у будинок Дома Раду, то при таким подыходе, так сказать, постановце питания, тяжко говорить, что большиня белорусов однозначно зразумели и приняли наш демократичный бок.
Валер Карбалевич, вот российский публицист Андрей Суздальцев, ну, так бы мовить, глядячи на эту ситуацию праз призму российской культуры, российской истории, назвал удельников этой акции 19-го декабристами. А на ваш погляд, вот у белорусской истории их роля будет подобной на тех российских декабристов 1825 года?
Ну, ведаете, всякие исторические аналогии достаточно умовные. Я згоден с тем, что вот активная частка оппозиции теперь пробовала реализовать вот ту идеологию, что достаточно активизации радикальной частки громадства, оппозиционной частки громадства, как звалить режим, независимо от настрою основной частки населения. Это максимум тогда, когда режим слабый, как вот в том же Кыргызстане. Когда режим мощный, то такая тактика не имеет шансов, пока громадство, ну, по крайней мере, не находится в стане нейтралитета. Что тычыцца Мыльнікаў, то радыкальная частка апазіцыі, магчыма, якая крытыкавала Мілінкевіча 5 гадоў таму, магчыма, сапраўды задаволеная. І настроі гэтай часткі грамадства выказвалі спадары Статкевіч і Саннікаў. А вось астатнія, думаю, што не. Адныя незадаволеныя тым, што адбыўся гвалт, і з гэтым звязалі апазіцыю, іншыя тым, што апазіцыя зноў прайграла, хоць не на пытанне, як жа выйграць, яны адказу не маюць. А абывацеля, які нават не любіць Лукашэнку, паставіла ў тупік выбар аб'екту для атакі. Навошта было ламаць дзверы ў будынку ўраду? Калі б хоць там паламалі дзверы ў памяшканні цэнтральнай выбарчай камісіі ці адміністрацыі прэзідэнта, ці хоць на дразды пайшлі, ну хоць бы не вельмі добра, але яшчэ не зразумела, хоць некае маральнае задавальненне атрымалі. А прычым тут урад, які ў масавай свядомасці звязан з эканомікай, а не з выбарамі ці з рэальнай уладай. І гэта факт дае ў рукі афіцыйнай прапагандзе дадатковую зброю, на мой погляд.
Ну і зараз пра раздорожжа, на якім апынулася і не толькі апазіцыя, а фактычна ўсё беларускае грамадства, ну, па меншай меры, тая частка, якая хоча пераменаў. Што зараз? Вось Александр Мілінкевіч, іншыя апазіцыйныя палітыкі, грамадскія дзеячы вядуць барацьбу за вызваленне вязняў 19 снежня. Але ці выспела, ці з'явілася нейкая палітычная ідэя, нейкія ўрокі з гэтай палітычнай кампаніі? І які мог бы быць такі ўрок, на ваш погляд, Дмітрий?
Вряд ли пока что мы можем говорить о политических уроках кампании, к тому же, что мы как-то нам не даются уроки. Вот. Но мы сейчас можем констатировать, по-моему, весьма значительные структурные изменения в жизни белорусского общества. Вот. Желающие могут залезть на сайт Комитета по имуществу и обнаружить, что в 2010 году для приватизации было подготовлено там больше сотни предприятий с количеством персонала больше 80 тысяч человек. То есть вот область этих 80 тысяч в течение этого года поменяется. Возможно, это будет влечь за собой некоторые перемены сознания, образа мысли, так сказать. И поскольку этот процесс будет продолжаться, и поскольку, скажем, рабочие наших предприятий живут возле заводов, возможно, мы будем иметь к парламентским выборам другие настроения в округах парламентских. Вот. Я бы скорее связывал надежды на перемены с этим фактом, а не с того, с тем, что люди, которые не могли делать уроки 10 лет из событий, смогут делать их сейчас.
Валер Булгаков, а як вы лічыце? Мы ж з вами якраз тыя самыя людзі, якія 10 гадоў не маглі рабіць урокі.
Ну, я тут патрымаю прамоўца ў тым сэнсе, што яшчэ раз хачу сказаць, што падзеі гэтыя паказалі утапічнасць спадзяванняў на цудоўны момант. Гэта значыць, дэмакратычная трансфармацыя не адбываецца за адзін дзень. Трэба мэтаскіравана, паслядоўна, дэталёва, карпатліва рыхтаваць гадамі, дзесяцігоддзямі. Толькі тады сапраўды можна спадзявацца на канчатковы поспех. Наконт Мілінкевіча хочу сказать, что мне тут для меня непримальная сама постановка питання, чи само діяння у режимі, так сказать, у режимі, що от нечто наші білоруські влади зробили, і демократична опозиція реагує на гэтым так, як вона може. Це значить, посадили тисячу чоловік, і тепер ми серйозно просимо, добиваємося від наших лукашенковців, щоб вони цих людей випустили. Випустять, нікуди вони не дінуться. Вся гэта просто метушня, мішиная возня, яка тепер відбувається. Це не що інше, як цинічна, брутальна акція застрашення, яка має вельми обмежувану часову перспективу. На мой погляд, у такой ситуации важно притримуваться стратегии аккурат несимметричных отказов. Это значит не реагировать слепо на ты выклики, которые ставит перед нами лукашенковский режим, а думать с полной перспективой, думать стратегично. И закончу свою промову, так говорить, достаточно сумной, а разом с тем мне сдается полной ступени реалистичной констатации. Теперь, сапраўды, мы маем паралюш основных демократичных акторов. Например, ситуация с белорусской христианской демократией совсем жудостная, что на свободе остается дословно 2-3 менские
активисты центрального такого узровня этой организации. Аккурат теперь возникает уникальное поле простора для солидарности, для самовыявления, для того, как подставить плечо, для того, как выиграть максимально у той, безумовно, надзвичай несприяльной, абсурдной, трагикомичной ситуации, которая теперь складывается. Я надеюсь, что аккурат в этот час дать свой плен, породивши новую хвалю политиков, которые примут той выклик, який кинутый был 19 снежня сегодняшнего года.
Валер Карбалевич, ну и ваши уроки гэтых выборов и гэтага снежня. И, Валер, просьба, у нас полторы хвилины.
Так, я бачу мироздорожжа, я бачу тупик. Потому что для шматского идея пераменов теперь была связана не с перемогой оппозиции, а с тем, что сам Лукашенко почне эти перемены, почне меняться. И он, до речи, про это казал. Казал про повольные перемены, которые совпадают с настроями громадства. Казал про махчумые измены в политической системе, новые дочинения Захода, экономичные либерализации. Але вот теперь, коли казать про уроки выборов, теперь Лукашенко травмованный подеями 19-20 снежня. И теперь нас чекают заморозки в политическом житии, про что он казал на прессовой конференции, об острении дочинения Захода. Тому это не раздороже, потому что у раздороже есть, по крайней мере, две дороги. Это тупик, бо вертание назад это не рухи, не раздороже. А коли нечто будет меняться, то это будут не уроки выборов, это будут уроки никаких инших подей, которые примусят улады робить некие перемены.
Добро, дякую великие, поважанные коллеги.
Вы слухали «Праскі акцент». Я нагадаю, что у ім брали удзел Валер Булгаков, Змітрий Саёнак и Валер Карбалевич. Вёл